Я очень рад быть в вашей церкви, благодарю Бога, благодарю моего друга Тараса Миколаевича. У нас связывает многие-многие годы. Первый раз я с ним встретился в 90-м году, это была весна, вот Краснолуч. Мы встретились в церкви в Краснолуче. Вот. И вот Бог нас свел, и вот с тех пор, до того мы с братом Андреем думали о том, что вот так-то Бог нас готовил к миссионерскому служению. И мы думали организовывать даже свою миссию, как-то двигаться туда, куда-то нас вообще, ну, куда нужно, на миссионерское служение. А тут мы встретили миссию Свет Евангелия в лице Тараса Миколаевича. И Винзе Кимс братом был. По-моему, это был Володя Кимс. Пархамей, наверное. Вот. И просто вот Бог проговорил, что это как раз тот человек, с кем можно работать. И вот до сих пор я не разочаровался. Благодарю Бога за наше сотрудничество. Конечно, мы разные, да. Тарас Миколаевич по-украински, а я по-русски. Он западенец, а я схитничок. Так всегда говорили, да. Это у нас было такое, ощущалась такая разница. Он из отделенных, а я из регистрированных. Ну, что сделаешь, да. Я помню, когда музыка, как ее звали, музыку? Сестра музыка, которая там на компьютере в миссии работала. Люда? Люда. Я помню, из Ульяновска уже приехал в миссию, остался ночевать, там как-то, ну, где-то нужно было остановиться. И эта Люда музыка говорит мне: Сергей, она же тоже из отделенных. Конечно, говорит, я понимаю, что Господь благословил твое служение в Ульяновске. Я знаю, что это Господь вот как-то вот использует тебя и твое служение. Но каждый раз, когда ты появляешься в проеме двери, у меня все поднимается внутри. Предатель. Ну, потому что я и зарегистрирован. Ну, вот такая наша история. Я удивляюсь, что Бог свел в миссии Свет Евангелия разных людей. Очень разных людей. И нас объединила миссия, именно служение, миссионерское служение, которому Бог нас готовил. Ну вот, мы закончили свое служение в России, переехали в Киев, в Украину, и занимаемся уже в Киеве 3,5 года. Мы не пошли ни в одной из существующих церквей. Так получилось, вот как-то Бог нас повел, и мы стали уже основывать новую церковь. Одну церковь, и в этом году уже начали следующую, вторую церковь на Дарнице. Вот, и мы сначала думали заниматься там со спортсменами, там идеи были разные, с подростками. И в принципе, мы все это делали и делаем. Но и мы никогда не думали, что Бог благословит нас, и у нас будет очень сильное служение для переселенцев. И тут уже как раз пригодилось мое прошлое восточное, то, что я схитничок. Да. Я их понимаю, они понимают меня. Вот, и у нас стало много переселенцев приходить на служение и на изучение Библии. У нас сейчас на списке где-то примерно 2500 переселенцев, которые у нас когда-то были на школе Библии. Некоторые из них продолжают ходить. Их данные, их телефоны, их там, контакты. Вот. И это люди, которые вот там, в Донбассе, никогда не были верующими, никогда не ходили в церковь. Одна там преподаватель из Зугреса говорит: да если бы я пошла в церковь, меня там все заклевали бы. Я бы в своем Зугресе ни за что бы не пошла. А здесь я смогла пройти. Вот. Есть много всяких историй вот этих людей, переселенцев, которые сегодня уже стали христианами в церкви и приняли крещение. Ну, гораздо больше тех, которые ходят, но не приняли крещение. У них еще вот этот момент, такое православие, вот они еще как бы где-то не перешагнули. Мы учим их молиться, мы проводим по пятницам школу Библии, когда у нас нет продуктов, потому что обычно мы с продуктами проводим, то есть изучение Библии, потом продукты. Соответственно, людей много. Когда без продуктов меньше, да. Я говорю: как вы узнаете? Ну, они улыбаются просто, да и все. Не объявляем, не рекламируем. Одна пятница с продуктами, другая без продуктов. Когда с продуктами приходит 350-380, ну, на 3 группы подряд, все разные люди, да. Когда без продуктов 60 на все 3 группы, или ну 80, да. Ну и неизвестно, как они узнают, по запаху что ли. Но вот когда без продуктов, мы их учим молиться. Вот интересно, кто-то говорит: так, по кругу все молимся. Там тема была о зависти, или тема была о благодарности Богу за все. Так вот, многие, или некоторые из них молятся примерно, как говорят, тост, знаете, перед стопариком, да. Господи, благослови, я всем желаю добра и благослови, чтобы никто не болел. Ну, вот как-то чуть Господу и всем остальным, да, ну, как тост. Но со временем учатся, да, и вот я смотрю, вот люди шаг за шагом учатся, и вот Бог их меняет. И вот как-то мы рады и благодарны Богу. Есть у нас подростковое служение, есть у нас служение христианских лагерей. Конечно, у нас нет никакого имущества. Пока что у нас, слава Господу, негде даже вещи сложить. Или там имущество для лагеря. Где-то там снимаем гараж. А там одна женщина, которая тоже покаялась, она отдала свой гараж там бесплатно. Мы в нем храним в основном все лагерное имущество. Ну вот, как-то так. Но уже вторая церковь как бы становится на ноги. Третью начинаем на Подоле. Вот там граница Подол и Винограды. И я вижу в этом Божье благословение. У нас растут служители. И я здесь, потому что мы вот недалеко в одном христианском доме отдыха, здесь возле Ровно, мы проводим встречи как раз служителей. Это служители с женами и с детьми. Вот 43 человека. Вот это наша команда, скажем так, с женами, с детьми. Служители с женами и с детьми. В январе мы будем уже рукополагать двух новых служителей. Один из них это мой сын. И еще один Володя. И я буду передавать служение в основной церкви. И перехожу в меньшую церковь, вот эту. Основная церковь называется «Светло для Украины», вторая церковь «Светло Рездва Христова». Ну, как-то мы уже пошли по свету. Свет там и дальше, так сказать. На Виноградаре тоже не знаю, что свет Виноградаре будет, что-нибудь такое. Да. Ну, вот, как-то так. Вот таким служением мы занимаемся. Благодарю Бога за то, что могу быть в своей родной Украине, за то, что можем заниматься служением здесь. Как-то, когда мы были в России на служении, тоже вот было такое время эйфории, когда мы приехали в Россию, когда все двери открыты, возможности проповедовать. Это вот начало 90-х годов, 92-й год, когда мы переехали. И вот такая эйфория охватывала, и казалось, что все возможно, что все люди покаятся, и все придут в церковь. И все, в конце концов, станет нормально, и вся страна станет христианской. Но очень быстро мы как бы поняли, что будет не так. И очень быстро мы пришли к тому, что все равно нужно заботиться о церкви, проповедовать Евангелие в церкви, и через церковь вот Бог влияет на других людей. Когда в Украину переезжали, тоже я думал, вот Майдан, что там дальше, может быть, Бог благословит, и будет вот такой взрыв, и множество людей придут в церковь. Но взрыва не происходит, не произошло, не знаю, может, у вас есть. Вот. Но опять трудное, сложное служение, опять люди, с которыми нужно возиться, с которыми молиться, переживать. Служение всегда сопряжено вот со всякими переживаниями. Когда-то к нам пришел парень, его зовут Виталий Пороскун. Он был изломанный весь, больной, потому что он был в плену в Луганске. Он был бизнесменом до войны, и вот когда началась вся эта заваруха, вот, его схватили боевики, посадили в яму, и он 3 месяца сидел в яме, на цепи, буквально вот как собака. Вот, и когда уже начал умирать, это были зимние месяцы, по-моему, декабрь, январь, февраль, когда уже начал умирать, вот, его просто отпустили. Вот, требовали снимать денег. Он говорит, у меня не было денег. Вот. Отпустили умирать. И когда он приехал к дочери в Киев, у него там трубочки с него висели, потому что уже ничего там не отходило нормально. Вот, там привязаны к ноге там эти самые пакетики всякие. Он такой вот криво ходил, такая, ну, рука у него там такая сломанная. Мы думаем, ну, пусть ходит. У него был опыт, он приходил раньше вот, в церковь. Но была всякая история каких-то там своеобразных ересей, скажем. Я думал, Боже, сколько с ним придется возиться, и, Боже, неужели ты у него сделаешь в нашей церкви его служителя? Сколько с ним нужно возиться? Но прошел год, прошел другой, и он все равно никуда не делся, он, Виталик этот остался. Больше того скажу вам, было такое время, он значит, там говорил на языках. Я говорю, короче, он говорит, что я еще должен сделать? Я говорю, знаешь что, давай к Василию Ивановичу на исповедь. Думаю, не знаю, получится, не получится, рискну. Пошел он к Василию Ивановичу, отрекся от языков, и все нормально. Стало с ним еще лучше. Как-то выздоровел, уже шлангочек с него не торчит, все как-то вроде нормально. И он стал заниматься, сначала помогать нам в служении переселенцам, а сейчас он уже отвечает за служение в военном госпитале, он каждый четверг туда ходит, посещает воинов, и он у нас готовил группу к крещению. Ну, конечно, у него такой восточный подход к жизни, он довольно жестко с людьми разговаривает, да, не знаю, у меня гораздо больше мягкости, чем у него, да. То есть очень строго он говорит о том, что ты должен сделать вот это, а ты заткнись и не слушай, что пастор говорит. Ну, примерно, вот очень так строго говорит. Ну, и как-то люди это лучше его понимают. Да. У нас там один умный такой, на Харольске, мы же на Харольске проводим вторую церковь, такой грамотный, он там где-то в ядерной чем-то там, в общем, был задействован, такой с длинными волосами, приходит Виктор. И тоже столько философии. Виталий с ним один раз поговорил. И вот примерно в таком тоне, да. Типа, заткнись и слушай. Ну, примерно так, да. Да, он стал смиренным, он сходит в церковь, слушает, молится. Да, да, я удивляюсь, да.
А вот... Спасибо за хороший метод.
Да, ну, я не знаю. Да. Я говорю, что это он использует этот метод. Да. Я сегодня хочу говорить... Ну, мы коснемся рождественской тематики, но вот начну я немножко с другого, друзья. С Ветхого Завета, друзья, мы же всю Библию признаем, правда? В Ветхом Завете есть удивительная история про пророка Илию. Это история о том, как пророк Илия устал от служения. Или устал от того, что происходит вокруг него, и устал от того, что, ну как, его ожидания не сошлись с тем, что он видит. История рассказывает о том, как после удивительных, благословенных его служений, когда он убил 450 пророков Баалов, удивительная победа, да, он в расстроенных чувствах, хочет себе смерти. Ну, это длинная история, но давайте все-таки ее перечитаем. Про убийство не будем читать, но после этого. Третье царство, 19 глава, с 1 стиха. Но мы начинаем эту историю с 19 глава, с 1 стиха, 3 царство. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». Речь идет об этих самых пророках Вааловых. «И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел Господень, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» И встал Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей, до горы Божией Харива. И вошел он в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему, «Господь, что ты здесь, Илия?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал, «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лицо свое мелодию своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, «Что ты здесь, Илия?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя сына на Мессиина помажь в царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Михолы помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сии уста не лобызали его». До сего места. Мы все с вами переживаем подъемы и упадки в служении или просто в жизни. У пасторов самый тяжелый день – это вечер воскресенья. Когда беседуешь с людьми, работаешь, говоришь, проповедуешь, устаешь. Да, и вечером ты уставший и вымотанный. Часто служителям приходит искушение в это время, именно тогда, когда мы вымотаны и уставшие. То же самое у каждого из нас бывает. Либо мы на подъеме, радуемся, либо мы вот опускаем руки, нам все плохо или нам трудно. Иногда мы думаем о том, что происходит в нашей стране, и те, кто любят смотреть новости, и те, кто думают или верят о том, что у нас в конце концов христианская страна, и мы все христианство в нашей стране победим, например. Да? Мы ждем, пока Порошенко покается или поставит нормального евангельского христианина президентом, например. Да? И когда это не получается, или когда у нас в школах уже опять начинают запрещать преподавать нормальную христианскую этику, или нам не разрешают приходить в школы, а в школах начинают проповедовать гомосексуализм, у нас опускаются руки. Господи, ну как же так? Ну вот вроде все же получалось. Боже, ну кажется, вот мы вот были недалеко от хорошей цели, и вот опять все разрушается. Я думаю, то же самое или подобное переживал Илия. Сразу же после благословенного времени, после вот этих чудес, которые Бог совершил через него, ничего не изменилось. Иезавель ищет его убить. И все продолжают поклоняться Ваалу. 450 пророков уничтожены, но кажется, мало что изменилось. И Илия спасается бегством от Иезавели. Можно даже сказать, что Илия находится в депрессии. Я думаю, вряд ли мы ошибемся. В депрессии находится. Он хочет себе смерти. Он забыл о благословении, которое Бог давал через него в Израиле. Он удивительный, сильный пророк. Бог через него многое говорил. Да, он оппозиционный пророк. Да, его не признавали и боялись там даже царю возвестить о том, что Илия пришел. Но Бог знает, что происходит с Илией. Вот смотрите, вот Илия лежит и спит. Уставший, расстроенный, лежит и спит. Он в депрессии. Вы знаете, Бог не оставляет своих детей в упадке или тогда, когда нам плохо или трудно. Он не оставляет своих служителей, когда нам плохо и трудно. Смотрите, ангел не пришел и не принес ему удивительное богословие и новую истину, написанную на свитке. Что он ему принес? Лепешку и воду. Встань, поешь. И спи дальше. Покушай и поспи. Никакой проповеди, никакого обличения, ни призыва к покаянию, ни усиления призыва. Только еда и сон. Илия поел и опять заснул. Он опять спит, опять приходит ангел и говорит: еще поешь? Опять ему дает еду, потому что дальняя дорога перед тобою. И вот помните, друзья мои, что Бог заботится о нас тогда, когда нам трудно. Если мы устаем от служения, помните, что Бог это видит, и Бог о нас позаботится. Когда Илия поел, его ожидает дорога к горе Хариф, место, где Бог беседовал с Моисеем. И именно там Илия должен встретиться и побеседовать с Богом. Как вы думаете, почему так далеко? Ну, Бог уже здесь, да? Он же вообще наполняет всю вселенную. Почему здесь прямо не поговорить? Господь, давай прямо тут и поговорим. Ну, что там откладывать? Зачем Илии нужно идти 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива? Ну, Бог знает почему. Мы не знаем, а Он знает. Бог говорит, тебе нужно попутешествовать 40 дней и 40 ночей. Возможно, это время нужно для размышления, для переоценки, для переосмысления того, что с ним происходит. Того, кто есть Бог и кто есть Он. Это нужно время для того, чтобы он подумал. Часто в служении, я уже слышал, вот слушал то, что вы рассказывали, слушал эту удивительную сестру, которую задаю вопрос Тарасу Михайловичу, кто это? Да, сколько, там почти все село, я так похоже, что покаялось еще, да. Ну, может еще нет, да, но впечатление очень сильное, простите, очень сильное впечатление. И я понимаю, что многие из вас занимаются служением, друзья. Почему Бог не дает нам служение такое легкое, да, что вот так, раз и все пришли и покаялись? Почему всю ночь не спит эта девушка? Почему? Почему сложно, служение наше трудное? Почему нам нужно стараться там, не знаю, молиться, ждать долго, вымаливать, ходить куда-то там, двигаться там, путешествовать? Ну, знаете что? Бог не дает нам легких поручений. Бог не дает нам легких поручений. Чтобы так, не спеша, в развалочку, по пути, что-нибудь сделать дело Божие, по пути на рынок, там выкинул там какой-нибудь трактатик, или они покаялись, все классно, я и поторговал, и уже кто-то покаялся. Почему-то очень трудно, трудно все дается. Часто мы трудимся, друзья мои, на грани возможного. На грани возможного. Кажется, еще немного и все. Но Бог так дает нам делать. Бог каким-то образом использует нас в служении для того, чтобы мы активно и, ну не знаю, по силам и сверх сил. Помните, церкви Македонские, которые трудились по силам и сверх сил, жертвовали своей бедности. Они жертвовали на миссию по силам и сверх сил. Мы всегда, когда призываем людей жертвовать на миссию, мы это тоже делаем. Этих переселенцев вдохновляем жертвовать на миссию. Мы говорим, македонские церкви по силам и сверх сил жертвовали. Когда они заполняют бланки обетов веры, интересно смотреть, что у нас есть айтишники в церкви. И вот кто-то обещает в месяц жертвовать по 2000 гривен. Понимаете, 2000 гривен есть такие, кто напишет. Но есть те, кто обещает в месяц жертвовать по 4 гривны. 4? Слышите, 4. Но Бог это видит, и Бог понимает, что человек может только столько, не больше. Но самое главное, друзья, что человек может от своей, ну, не знаю, от своего бюджета отдать, допустим, на миссию. По силам или сверх сил. Вот к этому мы призываем. Так что, конечно, хочется быстрых результатов. Хочется все просто и легко, друзья мои. Но Бог знает, что нам нужно пройти трудности в служении, как нужно было пройти Илии. 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. Как говорят молодежь, 40 дней гору. Вы не смотрели этот фильм? Это уже хорошо. Какие переживания у Илии? Илия хотел уничтожить все идолопоклонство в Израиле. Помните, он говорил о том, что вот один я остался пророк Господень, а вот смотрите этих 450 Бааловых, я один остался, и мои, вот давайте либо я, либо они. Вот так вопрос стоял. И, конечно, он хотел, чтобы идолопоклонство в тот день было уничтожено в Израиле. Но на самом деле идолопоклонство не уничтожено. То есть и Иезавель ищет убить его, а он бежит от Иезавели. И представляете, он совершенно расстроен. Он ожидал, что будет результат в конце концов, но результата не последовало. Возможно, кто-то из нас тоже думает о нашей стране Украине. Я уже говорил о том, что вот какие-то силы в нашей стране одерживают победу, и мы уже движемся как вроде в сторону от христианства. Да? Гомосексуализм, там в Киеве побили тех, кто были против этих гомосексуальных там, этих парадов. И кажется, это все хуже становится. И вот у нас тоже могут опускаться руки, и мы думаем, Господи, ну почему все так плохо? Бог выслушивает Илию. Вот все претензии, говорит, Господи, пророков убили, там все такое, меня хотят тоже убить, Господи, я один остался, я возревновал об этом, но я остался один. Бог слышит наши молитвы, друзья мои, всегда. И вот все наши переживания, наши всегда нужно отдавать Господу, и даже иногда наши взгляды на ситуацию довольно субъективны. Потому что мы видим то, что мы видим, а Бог знает, как оно на самом деле. Но как бы то ни было, говорить Богу все, что есть, и Бог слушает и исцеляет ситуацию, когда мы просто расскажем Ему правду. Больше того, Илия просит себе смерти. Странно, что верующие могут просить смерти, но я таких людей встречал, которые устали от жизни, или устали бороться, устали служить, устали от того, что, не знаю, многих трудностей. Я не знаю, как это по-богословски, правильно или неправильно. Не могу оценить. Я знаю, что апостол Павел говорил, я бы уже готов был бы уйти, но понимаю, что нужно заниматься служением. Вы знали, слышали, теперь уже был у меня мой брат Миша, Михаил, который 68-го года, и которому только 50 лет в этом году было. И он тоже миссионер Свет Евангелия, и он тоже основывал церкви, и в последнее время он жил в Челябинске. И он тоже, почему-то он больше меня, наверное, устал от жизни. И я его вдохновлял переехать сюда на служение в Украину. И у него не было ответа. Я говорю, Миша, нужно заниматься служением здесь. Я понимаю, что там сейчас все трудно движется. В России там все блокировано, все, что можно блокировать, блокируют. Ты просто тратишь время на, ну как, просто в церкви, и нужно, неправильно вступил, уже тебя там оштрафуют или там могут наказать. То есть там больше времени тратишь непонятно на что. Вот. Переезжай сюда для служения. И он как бы никак не реагировал. Молчит и все. И в сентябре месяце моя племянница, дочка Андрея, нашего брата, написала, что в семинарии, там ему рассказывал один пастор историю, что, значит, успешный пастор занимался служением и потом заболел раком. И он понял, что он уже умирает, и он сказал, я молюсь Господу, чтобы так же, как я занимался служением, и мое служение пришло к концу, чтобы так же успешно я просто перешел в вечность. И это вот такой наш гуцовский чат, и я в этом чате комментирую, пишу. Правильно, если ты закончил свое служение здесь, то нет смысла задерживаться. И Миша отвечает. Мысль правильная. Намек понял. Согласен. Я пишу, Миша, я вообще не тебе писал. Я просто для себя так, я так понимаю, для себя. Закончу свое служение, и что там задерживаться? Переходить надо. И он никак не отреагировал. И прошло 2 недели, и он умер. Сердце остановилось, значит, 50 лет моему брату было. И, конечно, он говорил, я мечтаю умереть как солдат в окопе. И прямо во время, это была среда, по-моему, во время проведения группы, они сидели, разбирали Библию, изучали, там была семья из Полетаева, и вот его дети. И он обсуждали Библию прямо на полусловии, вот. Сердце остановилось, глаза закатились, и он ушел. Так что многие служители мечтают так уйти. Так вот, я не знаю, друзья мои, когда человек заканчивает вот у него вот жизненной энергии, да, того, что он может вложить еще. Конечно, любой верующий понимает, что жизнь заканчивается, а мы переходим. Закончили служение, и пора двигать, да, домой. Но вот Илия был вот на этой грани, да, Господи, не хочу жить, вот просто все, забери мою жизнь и все. Но у Бога есть решение проблемы, которая тяготит Илию. Заметьте, что Бог отвечает Илию. Вот это мне интересно. Во-первых, Бог говорит, ты переживаешь об идолопоклонниках, да, ты переживаешь о том, что в Израиле до сих пор люди поклоняются Ваалу, и ты не смог что-то изменить. Не переживай. У меня есть план, вот что говорит Господь. У меня есть план, он об этом говорит вот здесь, в этом тексте, что мы прочитали. Он дает Илии поручение. Какое поручение? Что должен был сделать еще Илия? Преемников найти, да. Рукоположить преемника. Ну, собственно, преемника пророка, да. И еще 2 царей. Рукоположить 2 царей. То есть, он говорит, что нужно рукоположить служителей, и вот тогда его служение будет закончено. Бог услышал его просьбу. И да, через короткое время Бог заберет его на небеса. Так и есть. И у Бога есть конкретный план. Вот этот план, я удивляюсь этому плану, для борьбы с идолопоклонством Бог подключает даже соседнюю языческую страну, то есть Сирию. Илия, иди в Сирию и рукоположи Азаила в царя над Сирией. И Азаил будет сражаться с Израилем, и это тот самый царь, который даст команду вот этим всем стрелкам или там на колесницах. Ни с кем не сражайтесь, а только с царем израильским. И они выследят его и убьют его. Это тот царь, который развел вот этот весь, как это по-нашему, бардак в стране. Вот царь сирийский, его уничтожил. И это был Божий план. Отстрел сирийских воинов, которые по приказу Азаила будут искать царя израильского, он умрет. Становится Иуи, царь в Израиле. И Иуи это тот, который уничтожит Иезавель. Он по его приказу Иезавель уничтожит также всю родню Ахава, по слову Господа, тоже будут уничтожены. И третий в списке Елисей. И именно при Елисее, вот так Бог благословляет, что Елисей, пророк, становится, скажем так, отцом, буквально так написано в Библии, для царя. Илия не был таким, ну скажем так, пророком, которого бы слушался царь. Илия был, скажем так, пророком в оппозиции. Но Елисей становится пророком, который уже участвует в политике. По приказу или по совету Елисея, Елисей говорит, царь не ходи туда, потому что там сирийцы залегли. И царь не идет туда с войсками. Так что царь сирийский даже думал, что там у нас, ну, стукач или кто там сдает наших. Да. А на самом деле казалось, что это Елисей. Да. Позже потом пришел царь сирийский воевать, и Елисей говорит, Господи, порази их слепотою. Бог поразил слепотою, их ввели прямо в Самарию, в центр, в столицу. И потом открываются у них глаза, и они увидели, что они прямо в центре, тут там, где собирались воевать. И тут интересно, что царь израильский говорит, обращается к Елисею, это в 3 царств, нет, 4 царств, 6.21. Заметьте, как обращается царь израильский к Елисею. И он говорит, и сказал царь израильский Елисей, увидев их, то есть вот этих уже обезоруженных, получается, прямо в столице Самарии, не избит ли их отец мой? Не избит ли их отец мой? Вот обращение царя к пророку. И на самом деле, друзья мои, на самом деле, Божий план правда состоялся. То есть все вот это нечестие, которое развелось при Ахаве и Изавеле, вот этими тремя служителями, которых Бог благословил, о которых Бог говорил Илии, которых Илия рукоположил, действительно было уничтожено. Конечно, они не обратились полностью к Богу, и, конечно, это не было окончание всех проблем. Но вот с тем, о чем переживал Илия, Бог покончил. То есть, что можно сказать? У Бога всегда есть план, чтобы завершить что-то, о чем переживаем мы, или о чем, ну, к чему, например, стремимся мы. Проповедь Евангелия, да, миссия, чтобы тот или другой народ покаялся. Или наши родственники, чтобы обратились к Богу. У нас есть эти мысли и желания, и Бог желает их слышать. Но помните, что у Бога есть план. И у Бога есть эти служители, которые там снесут голову в нужный момент вот этим всяким беззаконникам. И, конечно, вот здесь ободрение Илии. Как бы по скриптум Бог говорит, впрочем, меня вот это очень вдохновляет, впрочем, говорит Господь, я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонились перед Ваалом. Это вот утешение Илии в том, что Бог контролирует ситуацию, и что вся ситуация и вся история находится под контролем Божьим. И он всегда достигает своих целей. Кажется, что все развалилось и все плохо. Но Бог знает, что эти 7000 человек, это те, кто перед Ваалом не преклонились. Что мы можем сделать, взять отсюда для себя, друзья мои? Как бы ни было вокруг плохо, и как бы, казалось, все не разваливается, нужно искать лица Божьего, идти, говорить, делать то, что мы можем. И помнить, что Бог контролирует всю ситуацию. Все под контролем Божьим. Это правда. Вся история находится под его контролем. Есть еще в Библии удивительные истории, например, о царице Есфирь. В книге Есфирь описывается то, как злобный Аман пытался уничтожить весь народ Израиля. И когда он подписывал у царя эти самые законы, которые безвозвратно не могли быть отменены, и уже были разосланы во все, там 120 или с чем-то областей, чтобы убить всех евреев, Аман не подозревал о чем? Да, что в царских покоях ходит красавица Есфирь. Еврейка, красавица Есфирь. У Бога был уже план, друзья мои. И поэтому мы говорим, что Бог действует в истории. И у него есть конкретные планы, и будьте уверены, что он достигнет своих планов. Когда мы думаем о том, что у нас происходит в стране, друзья мои, тоже мы можем опускать руки и думаем: Господи, ну почему вот все не так, как говорил один из лидеров соседней страны, хотели сделать хорошо, а получилось как всегда. Вот так и у нас. Но на самом деле, друзья мои, Бог действительно контролирует ситуацию. И я вижу, что в из-за этой войны на Донбассе, которую развернулась в 2014 году, я вижу уже тысячи людей, которые узнали об Иисусе Христе, обратились к Богу. Я не знаю всех, но я вижу, что Бог действует через вот эту ситуацию в нашей стране. Для нас важно, друзья мои, и я для себя это понимаю, мы должны по ситуации действовать и делать то, что Бог делает или какие двери открывает, для того, чтобы проповедовать Евангелие. И помните, что у Бога есть план, как все сделать или как все закончить. Не унывайте, молитесь и делайте то, что можете делать. Все должно послужить славе Божьей, и проповедовать Евангелие, когда вот война в нашей стране, это, впрочем, самое хорошее или подходящее время. Мы были, ездили туда на восток, на передовую, и я понимаю, что тоже люди разочарованы, но им просто уже некуда обращаться, и им приходится слушать проповедь, и да, они получают помощь, и через это Бог каким-то образом касается. Так что для нас, друзья мои, вот эта проблема или ситуация в нашей стране, это возможность проповедовать. И вот как бы Бог говорит Илии: Илия, да, я понимаю, что тебя Иезавель ищет убить, неважно, иди и рукоположи служителей, иди и рукоположи служителей. Бог совершит свое дело, Он знает, что нужно сделать, но ты рукоположи служителей. Иногда нам нужно что-то сделать самое небольшое, но которое становится частью Его плана. Рукоположи служителей, а Он через них сделает другое, или то самое важное, то, что нужно. Бог начинает и Бог закончит свое дело. Будьте уверены в этом, друзья. Конечно, я слышал такие проповеди, есть христиане, которые говорят: ну, Бог по благодати нас спас, поэтому нам ничего не нужно делать, мы можем, так сказать, расслабиться, лежать на диване. Друзья мои, ну, нет такого в Библии. Почитайте Библию. Да, Бог спас нас по благодати, но Он призывает нас трудиться, призывает нас делать то, что мы можем делать, и понимать, что все зависит от Него. Как говорил, забыл кто-то из великих, когда я молюсь так, как будто все зависит от Бога. Это и правда. Но когда я тружусь, я делаю так, как будто все зависит только от меня. Действительно, друзья мои, Бог дает нам возможность трудиться, как и Илии Бог дал возможность трудиться. И наша возможность должна быть использована для славы Божьей. И, конечно, история Рождества нам рассказывает о том, как вот история Ветхого Завета, как люди пытавшиеся со своими силами заслужить Божье расположение. Как Божий закон, я вот перечитываю сейчас Ветхий Завет, у меня в машине диск, и вот я с Библии, я перечитываю или переслушиваю опять Ветхий Завет. И как тщательно Бог говорил вот эти все законы и постановления народу израильскому. И как Бог говорил, что они должны это исполнять. И вот Ветхий Завет заканчивается печально. Разочарованием, предательством, бегством, идолопоклонство, блуд, разврат, убийство, покаяние, возвращение, опять предательство. Это история Ветхого Завета народа израильского. Каким словом заканчивается Ветхий Завет? Кто помнит? Одно слово. Последнее. Книга Малахии.
Проклятие.
Проклятие, точно, спасибо. Будущий пастор. Проклятие. Чтобы я, пришед, не поразил земли проклятие. Так вот, Ветхий Завет заканчивается разочарованием, и кажется, что все человеческие ресурсы, возможности, надежда на хороший народ евреев, все закончилось и все исчерпано. Но Бог только начинал, друзья мои, Бог только начинал свое дело. И в бедной пещере, в Вифлееме, родился младенец. Эту картину, вот, не знаю, еще раз представить себе, я всегда содрогаюсь, когда думаю об этом. Как Бог сошел на нашу землю. Как в бедных яслях родился мальчик. Есть такая картина «Святая ночь». Где-то в Германии вот нарисована пещера, где-то рядом, да, и тут какой-то дом стоит недалеко. Закрытые двери. И стоит путник Иосиф, изможденный, стучится в эту дверь. Стоит осел, на осле сидит беременная женщина, тоже изможденная, уставшая. Видно, что ей плохо, уже боли, даже, может быть, схватки начинаются. И Иосиф стучится вот в эту закрытую дверь. Написано «Святая ночь». Я как бы еще раз передумаю об этом и содрогаюсь от этого. Это кажется, что праздник, для нас это есть праздник, друзья мои. Но что это было для Иосифа, Марии, для Иисуса, рожденного в яслях? Оставившего поклонение ангелов, всю красоту небес, сошедшего на наш уровень муравейника, как брат говорил, нет, как правильно по-украински? Мурашник, простите, я учу. Да, сошед на наш уровень муравейника, вот это потрясающая история, друзья мои, потрясающая. И именно через рождение Иисуса, друзья мои, все началось изменяться в нашем мире. И именно через Иисуса христианство на всей земле достигает 2 миллиардов в наше время живущих. Это было невозможно по-другому, только через Иисуса. К чему меня вдохновляет вот эта история Рождества, о том, как Бог вмешался в историю, происходящую на земле? Меня вдохновляет это к тому, чтобы просто трудиться для Господа и доверять все Ему. Быть ревностным служителем, как был Илия, который знал, что вот есть Господь, и да, ему нужно служить, и да, он должен делать то, что он должен. Христианство, друзья мои, это не безделье, это не протирать штаны на лавочке. Христианство – это риск, это жертва, это посвященность, это труд до изнеможения, это миссия до края земли, это желание отдавать все ради того, кто отдал все за нас. А Бог все совершит. Все в Его руках, друзья мои. Все в Его руках. Так что пусть вот этот день Рождества вдохновляет нас просто, смиренно трудиться для Господа. Пусть Бог вам даст силы, когда вы среди ночи перечисляете или молитесь об этих своих селянах. Я очень вдохновлен вашим поступком. Слава Богу. Я всегда вдохновляюсь служителями, которые трудятся и делают то, что... Я знаю, что это ж не для того, чтобы заслужить себе какое-то имя. Просто из любви к тому, который отдал для нас все. Вот в этом и суть нашего христианского служения. Я хочу, чтобы мы сегодня поклонились Богу и поблагодарили тому или того, кто все отдал для нас. И того, кто все сделает. Все на самом деле он закончит, и все будет прекрасно. Как избитое слово, все будет хорошо. Так и будет, друзья. Давайте помолимся.